Здравствуйте. Белаз выпустил ботинки для настоящих мужчин. Копию американских Тимберлендов для лесорубов, офисного планктона, считающего себя брутальными мачо. Белазовские от американских почти не отличаются. Но у них логотип с грузовиком. С двух шагов вовсе не отличить. А неожиданная эмблема их никак не портит, даже наоборот. Это первый раз, когда советское ценнее импортного. Когда заграничный уступает своему, когда Америка проигрывает в сухую. Белазовские ботинки настолько неожиданны, до того примечательны и всласть свои, что меняют главный рефлекс нашего человека – преклонение перед Западом. Априори известно, что Левайс лучше Вереи, Сейка лучше полета, Шарп лучше весны, Кодек лучше Свемы, Фольксваген лучше Жигулей, и только Белаз лучше Тимберленда. Выйти на улицу в американских рыжих ботинках, известных и понятных всему миру, в намерении похвастаться, может и не получиться. Тимберленд известен, узнаваем, уже надоел. Его изделия одноразовые. Фирма с несусветными ценами шьет на один сезон. Ее джинсов, курток, рубашек, свитеров, конечно же, ботинок хватает, ну, года на три. Но не как в нормальном мире 2 года носишь и сезон донашиваешь, наоборот. Сезон носишь, остальное время донашиваешь. Все красивое и сразу какое-то обтрепанное, тертое, разлохмаченное. Но хуже всего с обувью Тимберленд. Вид она теряет сразу. Стаптывается через полгода. Трескается через год, после чего с недоумением выбрасывается. Тимберленд заставляет сомневаться в себе. Неужели это я столь неаккуратен, что модная фирма на мне мгновенно развалилась? Ведь трудно поверить, что пользователь тут ни при чем, и это умысел производителя, научившегося добротно шить отвратительные вещи. Ботинки Белаз восхищают откровенным подражанием. При этом они не дают послевкусия подделки. Если на верею нашить Левайс или на полет приклеить логотип Сейка, получится недостоверно и будет тревожить ощущение контрафакта, очень похожего, но все равно заимствованного. А тут логотип с грузовиком. В открытую, на показ, демонстративно. Именно это и подкупает. И снимает подозрения в подделке, как с «Жигулями», которые вовсе не «Фиат», а свои собственные. Если набить на ботинки логотип «Тимберленд», сразу возникнут подозрения и найдутся отличия, по которым станет ясно, что это не оригинал. А теперь с грузовиком на пятке. Даже искать не надо, поскольку ясно, что это белорусская обувь одного из самых солидных производителей грузовиков на свете. Фирменная одежда – практика общемировая. Купить флиску с логотипом можно у любого дилера. Заодно кепку, зонтик, часы, флешку, рюкзак. У породистых и престижных в отделе аксессуаров есть галстуки, клюшки для гольфа, кроссовки, куртки, очки. Иногда они добротные, но в основном весьма средние. И какие-то не очень нужные, навсегда для скамейки запасных. Но тот редкий случай, когда остальное кончилось. И только белазовские ботинки на каждый день и в любую погоду. И к ним не требуется покупать карьерный самосвал. Заранее понятно, что они сами по себе ботинки. Шиты белазовские ботинки в том же Китае, что и американские Тимберленды, но стоят в 10 раз дешевле. Если в российских рублях, то примерно где-то 3600. Если в белорусских, то примерно 120 рублей. Построить завод – это дорого и долго. Надо подыскать площадку, нарисовать проект, подвести коммуникации, найти подрядчиков, разместить заказы на оборудование, отыскать смежников, нанять рабочих и несколько лет копать землю, заливать бетон, класть кирпич, тянуть трубы, прокладывать кабели, учить работать всех вокруг, а потом все это наладить, заставить крутиться и, перерезав красную ленточку, понять, что же все-таки получилось. Чтобы в Тольятти возник Волжский автомобильный завод, партия и правительство потратили около 5 миллиардов рублей. Столько в СССР нашлось с трудом, к тому же в валюте, которая в стране появлялась только благодаря продаже нефти. КАМАЗ строили тоже за счет заграницы. И он обошелся примерно в 4 миллиарда рублей. Поскольку все станки и технологии импортные, в рублях были только строительно-монтажные работы на сумму в 1 800 000 000 рублей. Остальное – валюта. Последний автозавод, который собирался построить Советский Союз, в азербайджанском Кировабаде по выпуску малотоннажных грузовиков класса «Газели». Но тут страна умерла. В период перестроечной растерянности государства и оптимизма новых русских начали случаться частные автозаводы. Власти не понимали, что с ними делать, к тому же новые русские тогда были сильнее и охотно убивали любого, кто возражал. Но ни одного завода в чистом поле не возникло. Дорого. Поэтому новые русские схватили готовое, что подвернулось, в основном приспособив к делу заводы сельскохозяйственного машиностроения, перейдя от комбайнов к автомобилям. Когда государство окрепло, оно частные заводы уничтожило. И с тех пор в России существует единственная точка зрения. Автомобильное производство – это не бизнес. Это государственная политика. Заводы могут быть только государственные. Другое дело – иностранцы. В России перед ними всегда присмыкаются, лебезят, уважают. Поэтому иностранные автозаводы могут быть любыми – частными, государственными. Поначалу за границей в Россию пришла с отверточной сборкой, но постепенно позволила себе настоящие заводы, начав со Всеволожского «Форда». Сегодня усилия за границей по очеловечиванию России пошли прахом. Русские заняты войной, поэтому заводов больше нет. Есть Китай и переклеивание шильдиков к Джакам и Донгфенгам. И тут возникает главный Чемезов России и объявляет о намерении корпорации «Ростех» построить в стране новый автомобильный завод. «Ростех» — отреставрированный вариант советской экономики. Государственные предприятия пониженной эффективности и повышенной отчетности. По бумагам они давно перегнали Илона Маска в космосе, по факту все еще копаются в земле. Сегодня «Ростех» — главный выгодоприобретатель в войне с Украиной. Делает танки, самолеты, ракеты, пушки. Кормится с оборонного заказа. Но у оборонного заказа есть особенность. На нем трудно воровать. Заказчик в лице государства не переплачивает и заранее знает стоимость каждого изделия, поэтому с ним не получаются рыночные отношения и разговор в стиле «кто больше заплатит, тому и продам танк». И взять сверх запланированного финансирования крайне сложно. Пример генералов из Министерства обороны показывает, что откаты могут быть любыми, но этот же пример вот уже год пугает последствиями и ежемесячными арестами, неприкасаемой некогда команды святого Шойгу. Поэтому Ростеху необходим проект вне основной темы, подальше от опасных танков и ракет. По правилам освоения бюджета в России необходимо предложить ненужный, безумный, невероятно дорогой, но правдоподобный проект. Ловкий владелец Татарстана Миниханов под носом провернул самую наглую аферу столетия и попросил у Путина 491 триллион рублей на колонизацию спутников Юпитера и пообещал Путину за эти деньги продолжительность жизни в 700 лет. И ведь сразу получил, хоть и не все, но тем не менее 53 миллиарда рублей. Чемезов страдал от жадности год, но подходящий проект все же придумал. «Ростех» начнет строить в России новый автомобильный завод. Но ведь проще купить готовый. Например, завод «Форд» во Всеволожске. Это настоящее производство со сваркой, окраской кузовов, с заводом по сборке двигателей. Продается никому не нужный завод «Мерседес» в Солнечногорске. В Калининграде для пары можно всегда купить завод «БМВ». Все еще ищут смысл жизни и готовы к новому хозяину заводы «Тойоты» и «Ниссана» в Санкт-Петербурге. Можно целиком купить калужский кластер с его Volkswagen, Шкодой и Гестампом. На Дальнем Востоке пустует площадка из-под Мазды. Есть грузовой Volvo Truck в Калуге и Скания под Петербургом. Покупка готового завода – одноразовая сделка с фиксированным бюджетом. И она неинтересна, поскольку не получится взять много больших откатов. Максимум один, с риском, как у генералов из Министерства обороны. Поэтому Ростеху существующие заводы не подходят, и очень важно строить заново. Новый проект по строительству никому не нужного завода, по выпуску никому не нужных автомобилей, несуществующей модели, позволит взять у Путина безбрежный бюджет и освоить до копейки. Задача – убедить Путина и страну, что этот завод необходим, без него никак, после чего купить его у китайцев. Тогда будут и откаты, и освоение, и воровство, и необходимость дополнительного финансирования, и обязательный перенос сроков окончания. Будет много суеты, отчетов, поправок, дополнительных условий, новых обстоятельств. политических сложностей и экономических трудностей. Завод и китайцы погрязнут в веках, деньги исчезнут, на бумаге возникнет полноценное производство, слегка нуждающееся в скромных доделках, небольшой реконструкции и незначительных уточнениях, что позволит залезть в бюджет еще не раз и не два. Чемизов заявил, что необходимые договоренности достигнуты, значит, есть деньги, есть китайцы, есть что осваивать. Будет ли в результате еще один ненужный завод? А Миниханов на спутниках Юпитера будет? Россия – страна бумажек, справок, удостоверений, сертификатов. Не имеет значения ни человек, ни работа, ни предмет. Должна быть бумажка. Хочешь нормальную работу – предъяви полагающуюся бумажку, диплом, справку, аттестат. Без них никого никто не интересует. Ни знания, ни опыт, ни навыки. Хотя цену имеют только они. Но в России на работу принимают не человека, а его документы и заполненную в Варде автобиографию. А уж как там дальше сложится, будет работа, нет, значения не имеет. В СССР система поощрений строилась на бумажках. У кого их больше, тот получит больше денег. В интеллигентных конторах, например, полагалась надбавка к зарплате за ученую степень. Кандидат наук получал больше не потому, что он умный и внес вклад в науку, потому что имел на один диплом больше. Надбавка полагалась за знание иностранного языка. Кто принес бумажку об окончании курсов, тому сверху плюс 25 рублей. И не имело значения, насколько применим язык и каков его уровень. Доплата не за знание языка, а за бумажку об окончании. Поэтому в России всегда требуется бумажка. Филипп Филиппович Преображенский в «Собачьем сердце» мог защититься от Швондера и квартирного уплотнения только бумажкой.
Но только одно условие. Как угодно. Что угодно. Когда угодно. Но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая, настоящая броня.
«Я волком бы выгрыз бюрократизм, к мандатам почтения нету», брался за тему Маяковский в 29 году. Скоро отметим столетие его намерений. Госдума годами пытается написать универсальную бумажку, способную решить все проблемы страны, чтобы одним документом закрыть вопросы. Ее они сочиняют от созыва к созыву, но пока окончательная бумажка, фактическая, настоящая, как и каменный цветок, не выходит. Бумажка в России нужна всегда, всем, везде. Без нее Россия не функционирует. И когда бумажка есть, тогда победа. Тогда все получилось, цель достигнута, результат получен. Например, в битве с контрафактным алкоголем. Победа государства безоговорочная, поскольку на подлинной водке есть акцизная марка. Волшебная и красивая, подтверждающая отсутствие претензий и подозрений. Пить можно всей семьей. Такая же решительная победа одержана над табаком. Государство продает только полезные для здоровья сигареты с акцизными марками, которые что на алкоголь, что на табак есть в свободной продаже. Эти акцизные марки печатаются в необходимом количестве за границей и продаются на Алибабе. Цены и скидки уточняйте у продавца. Сейчас, когда в стране закончились запчасти, необходимо победить контрафакт. Особенность российского рынка в том, что в довоенное время оригинальные запчасти были даже не у каждого дилера. Иностранные компании потому и норовили открыть в России дистрибьюторский склад, чтобы хоть на этапе поставки дилеру надеяться на их подлинность. Все прочее, купленное у сетевых продавцов, у частных компаний, отношения к оригиналу не имело. Только ловкий «Экзист», один из крупнейших поставщиков запчастей в России, мог предложить покупателю оригинал, украденный им же самим у официального дилера. И во все времена Россия была и остается страной подделок. Поддельных масел, колодок, фильтров, свечей, ремней. В России не принято затевать бизнес ради выгоды клиента. В России бизнес для того, чтобы клиента кинуть. Федеральная антимонопольная служба беспомощно пыталась навести порядок на рынке, но она ни разу не справилась ни с одной задачей, и уж тем более бессильно против криминального рынка запчастей. Toyota и BMW пытались бороться в одиночку, каждый за себя, запретить ввоз в Россию любых деталей, подходящих к их машинам, чтобы даже частное лицо не смело в кармане привезти предохранитель на Toyota или BMW. Винпромторг, как принято у мафии, на мелкорозничный каравай не претендовал. Он не мелочился, грабил по-крупному автозаводы и не интересовался проблемами лавочников. Но сегодня производителей так мало, что ни Федеральной антимонопольной службе, ни Минпромторгу не с кого кормиться. Прежде специнвестконтракты позволяли Минпромторгу выколачивать из иностранных представительств автомобильных фирм и автомобильных заводов любые деньги. Но сейчас кормовая база оскудела. Поэтому Минпромторг взялся за рынок запчастей, потеснив Федеральную антимонопольную службу. И сделал предупредительный выстрел, объявив о введении акцизных марок на запчасти. В проекте постановления указано, для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству, обороту товаров, в том числе контрафактных, а также для повышения собираемости налогов и таможенных платежей. То есть задача кормиться декларируется изначально. Но для этого придется переписывать законы, о чем в проекте постановления тоже написано. Разработка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, регламентирующее оборот товаров. На пробу Минпромторг берет в зубы скромный кусок пирога и замахивается только на фильтры, свечи и стекла. Чтобы испугались не все, акцизная марка в документе названа маркировкой, по факту оставаясь все той же окончательной, фактической, настоящей бумажкой, о которой мечтал Филипп Филиппович, отделяющий своих от чужих и гарантирующий подлинность и качество подделок. При этом проиграют только свои, кто на бумажку потратится. С них сдерут все шкуры, какие получатся. Остальные, с контрафактом без маркировок, продолжат торговать подделками в обход Минпромторга. Таиланд. Одна из главных туристических стран мира, где всегда лето, все дешево, отличные пляжи, необычная кухня, есть чему удивиться. Таиланд умеет развлечь, озадачить, приласкать, накормить. Даже зимой, когда дожди, европейцев из Таиланда не выгнать, поскольку все равно тепло, дешево, вкусно. Уехать на пенсию в Таиланд давно стало нормой, и сюда приезжают со всего мира встречать старость. В России у пенсионера есть лишь срок дожития. В Таиланде долгая красивая жизнь в тропиках. Кроме туризма, Таиланд знаменит автомобильной промышленностью. Таиланд – главный центр всемирного пикапостроения. В стране расположены заводы Mitsubishi, Toyota, Nissan, Mazda, Isuzu, Honda, General Motors, Chevrolet, Ford, Great Wall. Помимо них есть полагающиеся любой уважаемой стране заводы Mercedes-Benz, BMW. И на всякий случай свой национальный производитель Thairank – неизвестный и несостоятельный. Если для себя тайцы собирают недорогие малолитражки, то для остального мира в основном пикапы. Таиланд настолько любит себя за вклад во всемирное производство пикапов, что завел себе невиданный вид автоспорта. Кольцевые гонки на пикапах. Все по-взрослому. Национальный чемпионат, спортивные команды, гоночные машины. Состязаются на четверых. Ford Ranger, Mitsubishi L200, Isuzu D-Max и неизвестная в России Toyota Hilux Champ. Про этот чемпионат в мире почти ничего не знают. Мало ли где народ развлекается странными состязаниями. Но благодаря Toyota теперь на него обратили внимание. Публику поразил сам автомобиль. Toyota Hilux Champ. Его захотелось рассмотреть да поподробнее. Этот Hilux сделан для самых бедных стран, чтобы среди нищеты светился логотип Toyota. Подчеркивая предназначение быть королем помойки, автомобиль выглядит как выброшенная в мусор коробка из-под обуви. Облик соответствует содержанию. По технике автомобиль максимально незатейливый. Его единственная задача – не сломаться. Поэтому все, что может с годами отвалиться на машине, отсутствует изначально. Главный конкурент этого Хайлюкса – Toyota 40-й серии, образца 60-го года. Та была простая, как ведро. Это должна быть еще проще. Toyota Hilux Champion всегда только задним приводом, только с однорядной кабиной. Она для работы и экономии. В салоне, например, противосолнечный козырек только один, у водителя. Тахометра нет, Приборы аналоговые. Ни одного дисплея. Печки нет, но есть кондиционер. На выбор 3 мотора, 2 коробки передач и 2 разные длины. Грузоподъемность тонна. Наладив у себя производство этого хозинвентаря, тайцы потратили какое-то время на привыкание, а затем решили, что из этих граблей может получиться эпатажная гоночная машина. И надо попробовать. Местная озорная команда взялась за переделки и получила боевого попугая. Поскольку гоночный чемпионат строительной техники позволяет даже дизельные моторы, в бой «Хайлюкс-чемпион» поехал со своим привычным турбодизелем, но увеличенной мощности. В Таиланде у него 162 штатные лошадиные силы, но в команде ему добавили промежуточное охлаждение, подкрутили в нужных местах и пообещали сами себе не меньше 200 лошадиных сил, уклоняясь от подробностей в стартовом протоколе. Когда «Хайлюкс-чемпион» объявился на кольцевой трассе, публика не поняла, что начинается заезд, и радостно захлопала в ладоши, приняв машину за рекламную акцию Hot Wheels. Но в свою первую гонку машина с трассы не сошла, финишную черту пересекла. Теперь она гоняется в каждом заезде и в декабре примет участие в финальном состязании. Зачем Саудовской Аравии свой автопром?
У Раджи на севере есть деревянный конь, который летает по воздуху. У южного Раджи жена умеет превращаться в птицу. У Раджи на западе есть волшебная палочка, которая доставляет еду.
Его королевское высочество, саудовский наследный принц в ночнушке и тряпке на голове, пару лет тому назад, как только отошел от ковида, повелел создать в стране национальный автомобильный бренд, а заодно, цитирую, «индустрию и экосистему, которые привлекут международные и местные инвестиции, создадут рабочие места для местных талантов, расширят возможности частного сектора, увеличит ВВП Саудовской Аравии в течение следующего десятилетия в рамках стратегии стимулирования экономического роста в соответствии с концепцией Vision 2030. Автопром – надежный способ. Это же не какая-то отсталая нефть, под которую ни инвестиции не дозовешься, ни ВВП не поднимешь, ни экосистему не создашь. Поскольку страна нефтеналивная, что сытно, но не модно, саудовский автомобиль будет электрическим. При безграничной нефти это самое правильное – развивать то, чего у тебя нет, вкладываться в то, чего не умеешь. Электрички придумали имя «Сир», пишется с ошибкой, означает максимальную степень уважения при обращении к монарху в Британии, Бельгии и других приличных странах, соответствует русскому «Ваше Величество». Чтобы привлечь инвестиции внутрь страны и поднять ВВП, его королевское высочество отдало разработку «Вашего Величества» тайваньской Foxconn, выпускающей для всего мира смартфоны iPhone и Xiaomi. Задача сделать iPhone только в 5 раз больше, и чтобы не только звонил, но и ездил. Для себя Foxconn уже попробовал автомобилизацию на вкус и заявил новый автомобильный бренд Foxtron, но пока никуда не поехал. Продолжая привлекать инвестиции в Саудовскую Аравию, принц для подстраховки заплатил еще и Римаку, BMW, Apple и Hyundai, чтобы будущий Сир и вправду мог ездить или хотя бы звонить. Это не первая попытка Саудовской Аравии прославиться автомобилем. В 2010 году местные студенты сделали саудовскую «Газель» на базе Гелендвагена и привезли хвастаться в Женеву. На вопрос «Почему такая страшная?» студенты отвечали, что она завораживающе красивая, именно поэтому и называется «Газель». Несмотря на Гелендваген, «Газель» в автомобиль не превратилась. За 2 последних года саудовский его величество iPhone превратился в платформу с колесами и макет китайского электромобиля в натуральную величину, который не очень стыдно показывать. Машину покрасили в красный цвет и предъявили общественности. На самом деле 2 года ушло не на разработку нового автомобиля, а на приклеивание нового логотипа к тайваньскому концепту Foxtron компании Foxconn образца 2021 года. На эту переклейку логотипов наследный принц потратил скромные 150 миллионов долларов. Но в планах принца построить в Саудовской Аравии Огромный и очень дорогой завод. На него у принца в тумбочке лежат 9 миллиардов долларов. Теперь самое важное. Завод будет выпускать не столько электрички, сколько айфоны, являясь совместным предприятием с Apple. Таким образом, Саудовская Аравия получает не никому не нужный китайский электромобиль, а гарантированно прибыльный завод айфонов. Без этой подсказки не очень понятно, зачем наследный принц придумал проект СИР – тонкий восточный ход, позволивший перехитрить и американцев, и китайцев, и получить в Саудовскую Аравию самый главный завод в мире. Получить напрямую завод айфонов Саудовская Аравия не смогла, а под видом электромобиля и прилагающейся инфраструктуры получилось. После чего ненужную машину можно отложить в сторонку, а на айфонах зарабатывать наравне с Китаем. Мода на электрички на исходе, мода на айфоны всегда на подъеме. Развешивая шкуры неубитых медведей на стенах воздушных замков, наследный принц сообщает, что к 2034 году доходность компании должна достичь 8 миллиардов долларов. И не уточняет, что это не касается электромобилей. Мы обязаны ездить на электромобилях, чтобы не загрязнять атмосферу. Автомобиль назначен главным источником вредных выбросов в силу наглядности и ощутимости. Подошел к трубе, понюхал, прослезился, пошел бороться за экологию. При переходе на стандарт Евро-4 прослезиться стало трудно. При Евро-5 перестало выглядеть и ощущаться. Евро-6 вовсе не дает подсказок, работает двигатель или нет, ни шума, ни запаха, ни дыма из трубы. Человечество с задачей справилось. Недоверчивые могут попытаться поспорить и еще разок прильнуть к выхлопной трубе. Но экологи, как любая секта, собрались вместе, чтобы править миром, а не дышать свежим воздухом. Поэтому достоверных методик определения вредных выбросов у них не существует, чтобы ни в коем случае не получить правильный ответ. Выбросы вычисляются не экспериментально, газоанализатором в выхлопной трубе, а теоретически, по специальным формулам и коэффициентам. Чтобы никто не опровергал, не спорил, не сомневался, человечеству предоставляются данные, обоснованные исключительно авторитетом. Поэтому автомобили все еще, даже по классу Евро-6, продолжают пачкать атмосферу. Им предписана цифра в 72% загрязнений. Люди обязаны считать, что воздух в мире в первую очередь пачкают автомобили, несмотря на ураганный прогресс технологий, жесткие требования Евро-6 и очевидное отсутствие загрязняющих веществ. Прежде на улице дышать было трудно. Сейчас, даже в час пик, города бледнолицых цивилизаций позволяют степенно ждать на переходе свой зеленый, совершенно не обращая внимания на экологию. Машины за последнее время улучшились, а статистика загрязнения нет. С электромобилями население в основном согласилось. Они неудобные, с ними трудно, их зарядка отнимает много времени. Но они модные и предписаны наравне с мылом, зубной щеткой, шампунем, встав в единый гигиенический ряд. Пусть ездить на них сложно, но это необходимо, и потому требуется смириться. В отличие от самолета. Он не в состоянии быть экологически чистым. Самолет улучшением подвержен меньше автомобиля. Его технологии не изменились за годы автомобильного прогресса. Пока автомобиль учился не дышать, самолет даже не приступал к дыхательным упражнениям, а зачеты по экологии получал автоматом. Каждый раз, когда возникали претензии к авиации, ее вонючему керосину, дымную струю которого одинаково хорошо видно и в 1970-м, и в 90-м, и в 24-м, самолеты получали от экологов документы безоговорочного соответствия возросшим требованиям. А чтобы не спорили, самолетам, несмотря на рост полетов, увеличение авиапарка, навсегда предписаны 11% всемирного загрязнения воздуха. Пандемия позволила получить на Земле долгожданный свежий воздух, на всякий случай без цифровых уточнений. 2 года человечество не летало, не плавало, не ездило, из-за чего экологи чуть не потеряли политическое влияние. И Грета Тунберг, внезапно получившую звание почетного доктора богословия Университета Хельсинки, тем самым обозначив сектантскую суть их деятельности и примитивную религиозность экологического активизма. По состоянию на последний год мирной жизни, 2020, выбросы международной авиации по сравнению с 1990 годом возросли на 146%. Но виноваты автомобили. Они вреднее. Лишь потому, что экологи не собираются отказываться от самолетов. И в командировке бороться по всему миру, а также на отдых к морю предпочитают летать максимально удобно и желательно побыстрее. Садиться в Гренландии на сутки, чтобы зарядить электрический самолет, они не хотят. Пусть на обочине ждут все остальные, но никак не борцы за судьбу человечества. Поэтому экологи самолетом на керосине, подверженные их заботе люди, на электричках, от розетки к розетке, со всеми остановками. До тех пор, пока самолет удобнее и быстрее, его не тронут и бороться с ним не станут. Швеция смогла избежать участия во Второй мировой войне. Она даже Финляндии никак не помогла в 1939-м, когда на соседа напал Советский Союз. Перезимовав войну, Швеция быстрее других вернулась к мирной жизни, не затрачивая особых ресурсов на восстановление. Все, чем располагала страна до войны, тем же она отлично продолжила пользоваться и после, тем самым оставшись без реформ и необходимых изменений. Бюрократия любой страны укладывается в законы Паркинсона, ставя государство в тупик по внезапным поводам. И Швеция, кроме мирного неба, получила привычный уклад, где бюрократ сильнее собственного короля. В 1951 году Швеция решила провести самую протяженную в своей истории велогонку на дистанцию в 1800 километров из максимально северной точки страны, городка Хапаранда, в самый южный город Истад. На старт записалось больше 1000 участников. Это опытные спортсмены с отличной подготовкой на хороших спортивных велосипедах. Они в тренинге, выступают постоянно. Они посчитали самую престижную гонку в истории велоспорта страны обязательной для участия. И у Швеции тут же возникли проблемы. Федерация велоспорта ввела ограничения, допустив к состязанию только 50 человек. И определила, что веломарафон – дело молодых, старикам тут не место, поэтому лица старше 40 лет не допускаются. Среди подавших заявку на участие был фермер Густав Хакансон. Он вовсе не спортсмен, но помочь стране провести такое почетное мероприятие посчитал необходимым. Ему было 66 лет. Его документы даже никто не рассматривал. Проведя отбор, оргкомитет сформировал команду и поездом повез на старт в Хапаранду. Туда же своим ходом поехал и немолодой Густав с седой бородой Деда Мороза на обычном дорожном велосипеде. У него не было денег на билет. Жил он на юге страны, и до Хапаранды ему было 1500 километров. Увидев упрямого фермера на старте, организаторы обиделись, почувствовали попрание авторитета и бестактно послали деда домой, высказав ему за избыточный возраст, неподходящий велосипед и нежелание слушаться спортивных чиновников. Густав Хакансон нарисовал себе стартовый номер 0 и помчался. Первую остановку на кратковременный отдых он позволил себе только на третьи сутки пути, поспав на какой-то скамейке в неизвестном городе несколько часов. Поскольку Густав гнал без передыху, он сразу стал безоговорочным лидером. Газеты про пожилого фермера с нулевым номером узнали очень быстро и дали ему прозвище «Стальной дед». За него начала болеть вся страна. Его приветствовали во всех населенных пунктах по всему маршруту, восхищаясь, переживая, поддерживая. Люди из провинции специально приезжали на большую дорогу, постоять на обочине, дождаться, когда мимо промчится «Стальной дед», пример которого вдохновил Швецию и взбесил оргкомитет гонки. Лидируя все 1800 километров, Густав Хакансон опередил пелотон на сутки, придя к финишу на 24 часа раньше остальных. Он промчал через всю страну за 6 дней, 14 часов, 20 минут, поспав в общей сложности 10 часов. За несколько километров до Истада пробил колесо, взвалил велосипед на плечо и пошел пешком, сев в седло за пару километров до финиша и триумфально завершив состязание на ободе. А так мог бы приехать еще раньше. Стального деда встречала огромная толпа восхищенных болельщиков. В центр города его внесли на руках, осыпает цветами под аплодисменты, громкие крики. На следующий день его пригласил к себе шведский король Густав VI, воздав должное несгибаемости великого фермера. Но организаторы гонки не признали победу даже после этого и вручили первое место совсем другому участнику. Зато Густава Хакансона победителем признала вся страна. Зная, что ему не вручили ни медали, ни приза, Швеция бросилась присылать ему деньги, подарки, письма, протестуя против чиновников, восхищаясь победителем. Люди благодарили его за поступок и писали, что его пример помог им помолодеть, понять, что возраст не означает старость. Один из поклонников написал: «Я вашего возраста, дорогой Густав, и я был стариком до тех пор, пока не узнал о вас. Но теперь, благодаря вам, я чувствую себя опять молодым, здоровым, счастливым». Через 8 лет, когда Густаву исполнилось 74, он съездил на велосипеде из Швеции в Иерусалим и обратно. В свои 100 лет он продолжал ездить по странам. Умер Густав Хакансон в 102 года, полностью оправдав прозвище «Стальной дед».
Добрый день. Приветствую вас в автомобильном музее Вильнюса. Мы сегодня будем рассказывать о очень интересных вещах. Это о вещах о национализации и трофеях. Так, общие такие два слова, которые всегда рядом. И самое интересное то, что мы в музее имеем три мотоцикла, которые были найдены в Литве, которые избегли национализации, потому что были спрятаны где-то, и когда при других обстоятельствах они были найдены. Первый мотоцикл, который вам хочу представить, это мотоцикл Wanderer. Это мотоцикл, сделан 1916 года. И, наверное, самый старый мотоцикл, который находится в Литве, от 1916 года. Он никогда не покидал нашу страну и всегда находился в Литве. Интересно то, что с этим мотоциклом, Вандерером, приехала немецкая армия в Литву. И когда создавалась независимость, войска независимой Литвы, он был использован как трофейный мотоцикл. И что интересно, что он, в его судьбе могло быть ситуация, что он второй раз стал бы трофейным в 1940 году, но он избежал этой участи, потому что был разобран по деталям и спрятан в чердаке, в коробочках. Каждая деталь была положена в отдельные коробочки. И что интересно, до таких мелких деталей было разобрано, что каждая маленькая деталь отдельно лежала в отдельных коробочках. Мы нашли в чердаке этот мотоцикл, и несколько лет просто вся в реставрационных шла реставрация этого мотоцикла. Интересно то еще, что когда кончили реставрацию, тогда мы в выставке Эссена нашли мануал, как надо присматривать такой мотоцикл 1916 года. Я хочу еще вам показать одну вещь, что этот мотоцикл находится с настоящими номерами Каунасской области. Это оригинальные номера как раз на стене. И это Каунасская область, 97 номер. Как раз этот мотоцикл имеет и свои оригинальные номера, которые были выданы в 1938 каком-то году. Если первый мотоцикл был германского производства, так другой мотоцикл, который хочу вам представить в нашем музее, это в Англии сделанный английский мотоцикл, это BSA, и с номерами 1940 года, шауляйскими номерами. Его история тоже была великолепна. Интересно то, что в 2005 году человек, купивший старый дом, начал его реставрировать. И когда разобрал пол, под полом нашел сгнивший, полностью сгнивший мотоцикл, который на одной стороне, как раз с другой стороны, лежал на песке. И номера нам показывают 1940 год. Это значит год, когда шла национализация. И этот год, значит, человек, наверное, спрятал этот мотоцикл. И знаете, как каждому человеку это казалось, что это долго не займет. И видите, это от 1940-го этот мотоцикл пролежал 2005 года. Тоже прошел полную реставрацию. И знаете, и сам я могу вам показать, это как раз на этой стороне, где он лежал, сгнившей вот этой стороне. Так вот это есть такой как шаблон бака, чтобы сделать для бензина бак. И это как раз шаблон сделанный. И можете увидеть, что время беспощадно, коррозия вся. Этот мотоцикл просто был такой ржавчиной весь взятый. И теперь я вам приглашаю. Хочу показать третий экспонат в нашем музее, тоже связанный с Прибалтикой найденными вещами. Если первые экспонаты вам представлены были мотоциклы, так я хочу вам теперь показать автомобиль. Это автомобиль Окленд, сделанный в Соединенных Штатах. И он был, что интересно, он был найден в Эстонии, замурован в комнате до самой независимости 1991 года. И этот автомобиль сохранил эстонские номера, выданные в Таллине в 1938 году. Как известно по истории, этот автомобиль принадлежал семье культурминистра Рея. И чтоб не было, тоже не попал бы под национализацию, был просто загнали автомобиль в комнату и замуровали стеной. Этот самый автомобиль, это интересно то, что это, видите, не представительный, не государственный, а семейный автомобиль. Он двухдверный, кабриолет. И так интересно то, что он имеет такое в то время очень популярное место, это тещиное место называемое. Это когда в багажнике есть дополнительное место. Ясно, теща очень спортивная должна была просто зайти, вот, там садиться в багажник. И как видите, было такое возможность, что теща хочешь говорить, так можно открыть отдельное окно. Не хочешь, это окно закрытое. И этот автомобиль имеет очень интересную еще вещь. Это, например, если некоторые автомобили, там есть для клюшек, для гольфа, специально сделаны такие лючки. В этот автомобиль считался, что имеет вот эти дверки открывания, чтобы когда ты едешь при больших скоростях, собачку, если имеешь, мог бы и запустить ее в багажник. Что еще удивительно в этом автомобиле мы при реставрации нашли, так это нашли то, что в этом автомобиле уже есть как мультилок такой, когда вытягиваешь ключ зажигания, то есть просовывается такой как бы провод через коробку передач, и невозможно включить передачу. Другая удивительная вещь, что, наверное, удивляет теперь наших посетителей музея, это то, что механический поворотник, наверное, это такой, который уже при когда работает зажигание, при такой позиции, он показывает, что человек хочет повернуть в правую сторону. Это самое возможное механически таким же самым маневром сделать и на левую сторону. Так теперь, знаете, когда выезжают музейные экспонаты на улицу, если мы такими поворотами пробуем показывать поворот, чаще всего люди нас не понимают. История этого автомобиля интересна в том, что еще этот цвет мы когда подобрали, да, чаще всего стараемся что найти исторический цвет. Когда мы снимаем покраски по одному слою и находим историческую покраску, тогда обязательно красим такой цвета. Если получаем заказной лист, там тоже бывает написано. Этот автомобиль уже к нам пришел после первичной пробной такой реставрации, где были сняты все краски оригинальные. И он только принес только один цвет с собой. Это цвет этой эмблемы, эмали. Этой эмали. Так решили то, что, наверное, с каким цветом этот автомобиль пришел к нам, и он должен быть покрашены в такой цвет. Еще один удивительный мотоцикл, о котором хочу рассказать, это вот этот Harley Davidson, никогда не перекрашенный. И эта история этого мотоцикла начинается в 1937 году. Это был вокруг Литвы гонка была, которая выигрывает гонщик Илгаускас. И он этот мотоцикл получает как подарок от Shell компании. В это время все почти множество бензоколонок было в Литве Shell компании. Как мы можем видеть, вот эти даже и бензобаки Shell. И вот этот мотоцикл он получает. Но его судьба этого мотоцикла не слаживается так просто. Он тоже до наших времен дошел только потому, что в 1945 году, перед арестом Илгаускаса, его арестовали за то, что он участвовал за свою страну в спортивных заездах. Его перед арестом он сумел свои два мотоцикла Harley Davidson спрятать в разных усадьбах у знакомых, у родни. И он, когда спрятал эти два мотоцикла, разобранные, не то что в куче, потому что если в куче, все равно это бы пало кому-то в глаза, он просто деталями разобрал и по всяким усадьбам это просто деталями разложил. Его судьба самого гонщика сложилась так, что он 11 лет был в каторге в Воркуте, и когда возвратился, когда после уже его освободили оттуда, и он возвращается в Литву, и собирает из разных хуторов эти Harley Davidson обратно, как бы два мотоцикла. Но самое интересное, что даже его, когда он собрал эти мотоциклы, можно увидеть, что даже крылья есть между ними замененные. На одном есть молдинг хромированный, на другом нету. Если второй мотоцикл теперь находится в военном музее в Каунасе, там его можно тоже увидеть, и вы бы увидели, что эти крылья между ними поменены, замелены. Так это то, что он собрал эти мотоциклы, и когда в 1919 году начались первые выезды байк-шоу «Миллениум» и другие сборы байкеров, он очень красиво выезжал с этим мотоциклом, на этой выставке и был самый старший участник и участвовал в этих всяких заездах исторических и теперешних байкеров. Здесь очень может о нашем музее рассказы два совпали очень рядом, два рассказа Opel Admirala и вот теперешние национализированные и найденные в Литве мотоциклы. Это очень разные слова, но очень близко один к другому. Это национализация и трофей. Если мы раньше, которые показывали Opel Admirala, это были просто трофейные автомобили, вывезенные из Германии и найденные в разных странах бывшего Советского Союза, это в Эстонии, в Латвии найденные другие даже и из других стран детали привозились из этих трофейных. Так мы вот здесь вот как раз теперь в этом рассказе рассказали другую судьбу, это которые избегли национализации и не стали трофейными экземплярами.
Владимир Осенов, нужно Слоняну напомнить, что означает Volkswagen. Сама идея простой, доступной машины для обыкновенного человека – основа возникновения марки. Так что не нужно обобщать про немцев и ложки. Ложку без специальных курсов немцы давно сделали. Это Volkswagen Жук – ложка без специальных курсов. Автомобиль несуразной компоновки с самым неудачным расположением силового агрегата в заднем свесе – это простое решение? Мотор воздушного охлаждения слабый, без печки в салоне – это простота, аналогичная ложке. Коробка передач, переключать которую можно лишь после дополнительного обучения. Пример простоты? А вы на нем вообще ездили? Олег Кадик. Вы, наверное, удивитесь, но заправки «Лукойл» функционируют не только в Европе. Несколько дней назад видел эту заправку в штате Нью-Джерси, неподалеку от стального града Нью-Йорка. Работает и вполне себе сносно. Большие деньги делают большие чудеса. На сегодня все. До свидания.